не так, все не так, ребята.
Добрый день всем, кто сегодня отмечает Пасху, говорю, Христос воскресе сегодня. И мы приступаем, правда, к античному нашему судопроизводству. Вот, да еще на мифологические темы. Алексей Кузнецов, Светлана Ростов,
Сергей
Бунтман, все здесь. Так что займемся мы сегодня, и привет Ютьюбу, и чату Онова, и сетевизору тоже привет. И главное, привет всем смс и всем посланиям из интернета, потому что я, Алёш, сейчас я одну вещь сделаю. И я разыграю билеты, потому что они все-таки у нас книжки мы худо-бедно разыгрывали среди детей по телефону. А для того, чтобы пойти на шедевры и премьеры в концертный зал Чайковского именно, и там играет Московский камерный оркестр «Музыка Вива», и Александр Рудин дирижирует, а солисты вот как раз в Генделе, например, в драматической кантате «Аполлон» и «Дафна», кстати,
да, опять же. Не можем услышать.
Да, для сопрано баса струнных и баса континуо. Там мы услышим Натали Перес, и мы услышим Моргана Пирса из Австралии. Так что это замечательный концерт 13-го. Пожалуйста, пишите просто на смс-ку плюс 7-985-970-45-45, что вы хотите попасть на концерт 13 числа, 13 апреля. Но у меня одно условие. Вы пойдете там не с друзьями, не с подружками, не с мужьями, не с женами, а вы возьмете кого-нибудь из следующего поколения. Племянников, непотес. Вот. Возьмете или кого-нибудь, детей. Вот. Во всяком случае, возьмите кого-нибудь из ребят. Обязательно. А так приглашаем... Да, приглашаем детей и взрослых, приглашаем на этот концерт. Напишите, что вы хотите именно. Так. Вот. Хорошо.
Вы сказали, что у нас сегодня мифологическая основа не покидает. Это абсолютно правильно применительно к этому процессу, потому что все, что мы сегодня знаем, как, видимо, в значительной степени миф. И мы сегодня будем с ним разбираться и стараться...
Да, его... Сам по себе, да.
Да, еще, постараться отделить вообще одно от другого и понять, что в этой истории, которая, ну, более или менее там связана, излагается в наш сегодняшний день, что из этого могло быть, что из этого вероятно было, а вот чего там быть не могло ни в коем случае.
Да, при этом у нас считают, в чате я читал, что считают, что это очень здорово, потому что там есть некоторые базовые вещи для правосудия вообще.
Ну, там есть базовые вещи для правосудия. Вообще, там есть очень много всего базового для источниковедения вообще. И кроме того, вот, я когда в хорошем пребывая настроении по случаю, наконец установившись в Москве хорошей погоды, в это дело начал влезать, у меня сразу вот практически возник эпиграф к сегодняшней передаче. Эпиграф из Виктора Шендеровича. У него есть миниатюра, которая называется «Египетские ночи» по понятным мотивам. И звучит она следующим образом. Это пьеска для двух актеров. Клеопатра. «Скажите, кто между вами купит ценою жизни ночь мою?» Петр Иванович Чижиков. «Ценою жизни?» Клеопатра. «Да». Петр Иванович Чижиков. «Одну ночь?» Клеопатра. «Ну, две». Вот. Причем здесь дело не только в том, что опять-таки некий античный сюжет, а в том, что Виктор Шендерович в данном случае он применяет хорошо известный очень действенный прием снижения. Да?
Да.
Вот мы сегодня этим самым снижением будем заниматься, потому что сам этот сюжет современному человеку, он известен благодаря тому, что сюжет этот нашел разнообразные, в том числе и достаточно знаменитые, воплощения в литературе, в изобразительном искусстве, в скульптуре, то есть в изящной такой вот сфере. Вот, ну, для примера, просто чтобы показать градус такого вот, ну, пафоса, что ли, вокруг этого сюжета, связанного с гитарой Фриной. «Насытив очи наготою эфирных и бесстрастных тел, земною страстной красотою я воплотиться захотел». Тогда мне дали имя Фрины, и в обаянии нежных сил я восхитил мои Афины, и тело в волны погрузил. Невинность гимны мне слагала, порог стыдился наготы, и напоил он ядом жало в пыли ползущей клеветы. Мне казнь жестокая грозила, меня злословила молва, но злость в победу превратила живая сила божества. Когда отравленное слово в меня метал мой грозный враг, узрел внезапно без покрова мою красу Ареопаг. Затмилось злобное гонение, хула, свиваясь, умерла, и было старцев поклонение, восторг бесстрастный и хвала. Это Федор Сологуб, 1904
да,
год.
Да.
Я думаю, что его вдохновил на поэтическое изображение этого сюжета, скорее всего, картина. Вообще, на этот сюжет написано несколько достаточно известных живописных произведений, но самое, наверное, такое вот известное, и в первую очередь именно оно иллюстрирует сегодня в интернете там какие-то тексты, связанные с этим сюжетом. Это картина, написанная в 1860-е годы французским живописцем, принадлежащим к позднему такому вот французскому академизму. Это Жан-Леон Жером. Картина, которая так называется «Фрина перед Ареопагом». И вот она как раз, ну, классическое полотно, да, так сказать, очень
да,
такое,
да, да,
много, значит, очень вычурное по технике исполнения, по краскам, по колористике, по всему прочему. Оно восходит к той версии вот этой всей ситуации, какая сложилась к середине 19 века. А как она выглядит, эта самая версия, к середине 19 века? Вот, дескать, была такая в Афинах Гетера по прозвищу Фрина, потому что это не настоящая, суть по всему, ее имя, которая выделялась среди других афинских Гетер умом, образованностью, необычной для дам этого, скажем так, круга, скромностью и несклонностью там себя демонстрировать. И она вдохновила выдающегося скульптора Проксителя на то, чтобы он изваял с нее, то ли по памяти, а потом она уже увидела у него в мастерской, то ли, значит, с самого начала с натуры изваял статую богини Афродиты. Причем изваял в двух вариантах, в одетом и
в неодетом,
да, по заказу жителей одного из греческих островов. Те от греха подальше выбрали одетый вариант. Вот, а представители другого греческого города с радостью ухватились за неодетый. И вот, значит, прославился как раз второй вариант. И вот якобы ревнующий Фриду, вообще, Фрину, простите, тоже по Фрейду, уж если букву «Ф» до конца отрабатывать, то по Фрейду, конечно, это все. И вот ее ревнующий известный Риттер Эфивий, который якобы добивался ее благосклонности, якобы не добился, вот он обвинил ее в кощунстве, дескать, она позировала обнаженной богиней и так далее. И дело, в общем, пахло керосином. Высокий суд, высший суд, страшный суд Ареопаг склонялся к тому, чтобы ее обвинить, и защитник ее практически ничего сделать не мог и чувствовал, что дело плохо, скорее всего, закончится. И тогда, в последний момент, он принимает такое спонтанное решение. Он рвет на ней покрывало, да, так сказать, обнажает ее до пояса и, обращаясь к судьям, говорит, что вот как же вы можете осудить такую красоту, которая действительно подобна красоте
да,
богини, и суд ее оправдывает в этих вот обвинениях. Значит, ну, начнем с простого. Скорее всего, это был не Ареопаг. Хотя Ареопаг звучит много где, но, скорее всего, это была та самая Гелия. Если вообще была, то Гелия, о которой мы подробно рассказывали в деле Сократа. Такой вот очень многочисленный суд. И упоминается в некоторых источниках, что судей было 200 человек. Это уж никак не может быть судом Ареопага. Это действительно похоже на Гелею. Там, правда, обычно все-таки по таким серьезным делам, а кощунство – это очень серьезное дело, обычно состав судей был 500 человек. Но дело в том, что заседания иногда шли одно за другим каждый день, и поэтому довольно часто многие не приходили на заседание, ну, потому что у людей была в том числе и другая жизнь, и другая работа, и так далее. Все это, вся эта история, как принято считать, восходит к наиболее полному, дошедшему до нас сегодня, тексту, написанному, правда, через очень существенный промежуток времени, практически в полтора столетия после описываемых событий, и принадлежит он перу известного достаточно историка, хрониста Афинея. Вот что он пишет. Фрина же была родом из Феспии. Эффи привлек ее к суду по уголовному обвинению, но суд ее оправдал. Эффи это так обозлило, что с тех пор он не брал на себя ни одного судебного дела, как уверяет Гермип. Фрину защищал Гиперит. Так как его речь не имела успеха, и судьи явно склонялись к осуждению, то он, выведя Фрину на видное место, разодрал на ней хитон и обнажил ее грудь. И этим зрелищем придал такую ораторскую силу своим заключительным стенаниям, что судьи ощутили суеверный страх перед этой жрицей и служительницей Афродиты и, поддавшись состраданию, не обрекли ее на казнь. А после этого оправдания было постановлено, что никакой судебный защитник не смел возбуждать жалость в судьях, и чтобы никакой обвиняемый или обвиняемый не были выводимы на показ.
Вот. Вот важное установление-то.
Ну, подождите, да, я понимаю, что вы на это сразу обратили внимание. Много кто обратил. В самом деле, тело Фрины было особенно прекрасно там, где оно было скрыто от взгляда. Поэтому и нелегко было увидеть ее ногой. Она носила хитон, облегающий все тело, и не бывала в общих банях. Но на многолюдном празднестве Поседонии в Элевсине она на глазах у всей Эллады сняла одежду и, распустив волосы, вошла в море. С нее и написала Пелес Афродиту, выходящую из волн. Скульптор Прокситель, влюбленный в Фрину, изваял с нее Афродиту Кницкую. Вот город Книт купил, как раз по версии, вот эту вот неодетую статую. А на подножье своего Эрота, что стоит в театре под сценой, он написал: «Точно таким изваял искусный Прокситель Эрота, как увидал он его в собственном сердце своем. Фрине мной за меня самого заплатил он, отныне стрелы ненадобны мне, видом я сею любовь». Это вот, собственно говоря, в законченном виде миф, все остальное – это его более поздняя интерпретация. Сам же Афиней пишет чуть позже. И вот пошло снижение снижением от того же автора. Аполлодор в сочинении о Гетерах пишет, что было две Фрины. Одна по прозвищу «Смех сквозь слезы».
Это что это за прозвище?
Вы можете представить женщину по прозвищу «Смех сквозь слезы»? Но это ладно. Это еще полбеды. Другая по прозвищу «Рыбка». Ну, клянусь. Афиней. До нашей эры.
То есть,
а как там? Вот так, рыбка. Как по-гречески не сказать. Но Геродик в шестой книге лиц, упоминаемых в комедиях, сообщает, что ораторы называли одну из них «скребком» за то, что она как бы раздевала и обдирала своих поклонников, а другую «феспиянкой», то есть уроженницей Феспи. Фрина была очень богата. Она даже обещала отстроить фиванские стены, если фиванцы на них напишут «Александр разрушил», Александр Македонский имеется в виду, да. Гетера Фрина отстроила. Так говорит Калистрат в сочинении о Гетерах. О ее богатстве говорит комик Тимокл в Нейре, Амфит в Цирюльнике. Их слова я уже приводил. Триллион, член Ареопага, был параситом при Фрине, как сатир, олимпский актер при Памфиле. Аристогетон в речи против Фрины говорит, что ее настоящее имя было Мнесарета. Небезызвестно мне и то, что...
Ну, лучше, конечно.
Ну, конечно. Небезызвестно мне и то, что речь против нее, приписываемая Эффию, принадлежит, по мнению землеописателя Диодора, Анаксимену. Комедиограф же Посидип говорит о Фрине в своей «Эфесянке» так... Тогда никто не мог сравниться с Фрину из Нас-Гитер. И ты хоть и не видела суда над ней, но слышала, наверное. Она казалась пагубою гражданам, и приговор грозил ей казнью смертную. Но, обойдя весь суд и тронов каждого, она, рыдая, вымолила жизнь себе. Вот это, на самом деле, главное, ключевое такое вот указание на то, что история, видимо, выглядела совсем не так, как нам ее легенды рассказывают. Вот вы обратили внимание, совершенно справедливо, на то, что есть абсолютное такое вот противоречие в том, что с одной стороны суд был поражен якобы ее красотой, а с другой стороны после этого принимает решение, что адвокат не должен демонстрировать своего подзащитного и тем самым жалобить.
Мы сейчас оправдываем, но больше нас не жалобить.
Вот почему не жалобить?
Слезы из нас, а также нехорошие мысли в нас не возбуждать.
Один современный комментарий на это предположил, что на самом деле красота Фрины к тому моменту была уже сильно преувеличена.
Начинается.
И вот, так сказать, разжалобить вот этим самым видом. Но дело в том, что ученые, а этим сюжетом занимались не только, разумеется, живописцы, поэты и комментаторы-любители, но этим сюжетом, правда, не специально только им, а в ряду других, занимались и серьезные ученые, специалисты по классической литературе, по классическим языкам. И, в частности, небольшое такое эссе на этот счет есть у известного российского историка древнегреческой литературы Анатолия Федоровича Семенова, который он написал в начале 20 века, еще до революции оно было издано. И есть современный, ну, недавний, скажем так, труд, точнее, статья научная, помещенная в сборник соответствующих чтений, принадлежащая профессору университета Виннипега Крэгу Куперу. Вот они, он в частности тоже анализирует мнение Семенова, вот они попытались эти капустные листья, так сказать, разобрать, да, очистить легенду от более поздних наростов. И вот, например, Купер очень последовательно идет от более позднего описания к более раннему для того, чтобы попытаться понять, кто у кого что заимствовал, и в какой момент, собственно, легенда приобретает вот более или менее те очертания, которые мы сегодня с вами можем наблюдать. И выясняется, что вот сюжет, связанный с обнажением груди Фрины, появляется сильно после описываемых событий. А наиболее близкие к, собственно, суду описания говорят не о каком-то не обнажении груди, а о том, что Фрина непосредственно перед тем, как судьям необходимо было выносить решение и голосовать, подошла к каждому, дотронулась каждому до руки и жалобно о чем-то просила. Совершенно противоречит вот той величавой картине, которую излагает легенда. Но совершенно не противоречит тому, что мы знаем про Афинский суд. Помните, когда у нас была передача о Сократе, да, и мы анализировали, почему все вроде так хорошо начиналось, к такому печальному результату пришло? Я говорил о том, что в частности, судьи Гелиасты были раздражены на Сократа еще и тем, что он попирал сложившуюся традицию, которая, в частности, в том заключалась, что обвиняемый должен был стараться разжалобить судей, что обвиняемый должен был привести рыдающую жену и детей в суд, что сам он должен был тоже давить всячески на слезные железы. Сократ не только этого не делал, он, наоборот, в общем, высмеивал и своих обвинителей, и косвенно судей. Это в конечном итоге привело к печальным результатам голосования. Так вот здесь, видимо, как раз речь идет о выполнении такой традиции.
Мы продолжим через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну, а прежде чем мы продолжим наше повествование, я хочу сказать, кому уйдет билет на два лица на 13 число в зал Чайковского. 167-я смс-ка. Это пойдут Катя с внуком. Так как условием я ставил пойти, скажите, с представителей следующих поколений. Вот, это прекрасно. Таких очень много было запросов, и честных, и хороших. Вот, но вот Катя с внуком была первой, поэтому пойдет.
Вот. Ну и надеемся, что они получат удовольствие.
Да. А тут у нас, конечно, всячески обыгрывается много всего. Качество души и тела, смех сквозь слезы, рыбка, тут все, да. Да, вот и все. Да, и говорят, вот, одно, вот у Генриха Семирадского Фрина-то получше быть, но Семирадский.
Да.
Символисты очень любили.
Польского и русского художника, да, есть тоже картины на этот сюжет. На самом деле изображений...
Один из любимых сюжетов второй половины 19 века, и символисты здесь, конечно, очень.
Ну да, кроме того, они в своей полемике с классической школой, они тоже и сюжеты заимствовали, да, для того, чтобы показать некий, да, возможно, другой вариант подхода. Так вот, возвращаясь к достоверности всей этой истории. Вот Алексей Федорович, прошу прощения, Анатолий Федорович Семенов в своей небольшой работе, посвященной этому сюжету, он в целом, в общем, доверяя рассказу, он ставит два вопроса. Как случилось так, что простая, ну, называем вещи своими именами, куртизанка Фрина могла навлечь на себя обвинение в кощунстве? И как случилось, что известный оратор и государственный деятель взялся защищать женщину, ну, совершенно определенной репутацией? И дальше он разбирает этот сюжет, и в частности у него возникает такая параллель, что вот этот эпизод с раздеванием на процессе, когда Гиперот демонстрирует Фрину судьям, с эпизодом, когда тиран Песистрат выдал за богиню Афину простую женщину по имени Фия, и Анатолий Федорович выражает, ну, он не говорит о том, что вполне возможно весь рассказ вот об этом обнажении случае с Фриной, это перенос более раннего сюжета на более поздние обстоятельства. Но вот такая определенная аналогия, значит, там выдал за богиню, и здесь, утверждает Семенов, вполне возможно, что для судей мотивом было то, что они на какое-то мгновение в Фрине увидели богиню Афродиту. Да, и поэтому, ну, не рискнули ее
обвинять. А кто должен позировать для богини Афродиты? Это мне напоминает рассказ о том, как в Советском Союзе «Веселый дом» организовывали. И там стаж партийный не меньше 25 лет должен был быть у каждого. Что это? За какие там, ну, заслуги? Да, ну что, в чем дело?
5 коек райкомов, 10 коек горкомов, а Рабинович, да, ложись и выполняй план. Да, совершенно,
да,
верно.
Да.
Вот. Но дело в том, что вот современные исследователи, в частности профессор Купер, они вообще сильно сомневаются, многие из них, в достоверности всего этого сюжета, поскольку два наиболее известных описания, вот то подробное сравнительное описание Афинея, которое я зачитал полностью, и описание автора, которого собирательно называют псевдо-Плутарх, ну, на самом деле это не один автор, это целая группа авторов, которые настолько подражают Плутарху, что раньше даже их труды включались в его сочинения, но затем источниковеды, в общем, выяснили, что это не сам Плутарх, но определить авторство невозможно, и вот по таким общим собирательным, значит, именем их именуют. У псевдо-Плутарха примерно тот же рассказ, но только более кратком его варианте. Все это восходит к упоминаемому Афинею Гермиппу. А тот, в свою очередь, судя по всему, заимствовал этот сюжет у более раннего описателя Идоминея Лампсакского, ученика Эпикура, философа, историка и так далее. Так вот, у Идоминея нету этой истории. У Идоминея история другая. О том, что в процессе вот этого обязательного, заключительного вызывания жалости, провоцирования жалости у судей, Гиперот не разрабатывал разрывает, не снимает с нее верхнюю часть ее одежды, а надирает над ней эту верхнюю часть для того, чтобы она выглядела в как можно большей степени выглядела жертвой. Да? То есть он вот эту необходимую для вызова жалость судьи, он ее таким вот образом материализует. И отсюда версия о том, что на самом деле в нынешнем варианте вот этой вот, уже можно сказать, легенды о Фрине, сложилось несколько совершенно разных и, вероятно, в большинстве своем с ней не связанных сюжетов. Вот. Более того, есть еще одна версия. Дело в том, что описание этого процесса чуть ли не самое раннее. Встречается у человека по имени Посейдип, который, кстати, его тоже упоминает Афиней, и вот, собственно, он его цитирует. И что сказано у Посейдипа? Вот Посейдип как раз сказано, обойдя весь суд и тронов каждого, она, рыдая, вымолила жизнь себе. То есть, никакого там обнажения нет. Но дело в том, что Посейдип вообще сатирик. И вполне возможно, что потом, используя его рассказ, вот эта вот история про ловкого адвоката, который использовал вот такой, ну, как сказать, шок, определенный подобным действием, это вообще-то попытка изобразить сатиру на, знаете, такого вот адвоката Адвокатовича. Ага. Вот у Станиславского было выражение «актер Актерович», да, да, «актер, да, до мозга кости». А это вот адвокат Адвокатович, который любой прием, даже самый нечестный, готов использовать для того, чтобы в суде одержать победу. А ведь это вечный сюжет. Вот сколько существует адвокатура в Греции, она существовала. Угу. Не как отдельный институт, а как вот профессиональная защита в суде. Это нам хорошо понятно, потому что у нас такие же филиппики Достоевский писал, только не в легком ироничном стиле. А все, ну, не все, конечно, но часть знаменитых анекдотов о Плевака, которые тоже изображают его вот таким вот адвокатом Адвокатовичем, там, подгадывание определенной части речи под колокольный звон за окном, знаменитые его отстающие часы, знаменитые его филиппики про то, что да, вот старушка украла чайник, и теперь погибла Русь, и так далее, и так далее. Это ведь тоже все очень напоминает вот то же самое. Дело в том, что по меньшей мере, половину того, что про Плевака рассказывала, было либо не с ним, либо вообще не было, либо был какой-то маленький кусочек, из которого потом родилась целая история. Это слава, это обратная сторона славы. А значит, защитник Фрины Гиперот действительно был очень известным юристом. И вполне возможно, что на основе каких-то отдельных крошек и сведений мы получили вот такой вот анекдот о ловком, талантливом, но беззастенчивом, беспринципном адвокате, который использовал вот этот вот шокирующий момент для того, чтобы оправдать своего клиента. И, наконец, последняя версия. Купер об этом тоже пишет подробно. Дело в том, что одна из традиционных линий вот этого сюжета – это обвинитель, отвергнутый, значит, Эффий, который то ли сам писал речь, то ли ему писали речь, то ли он писал речь другому обвинителю. Ну, в общем, в любом случае он присутствует как участник обвинения. И счастливый, уже счастливый или в будущем счастливый любовник Гиперот. Потому что, опять-таки, классическая история рассказывает, что вот Эффия Фрина отвергла, а когда Эффий смастерил против нее обвинение, которое вполне могло закончиться смертной казнью, то Фрина бросилась искать себе защитника, а Гиперот якобы давно на нее положил глаз, и вот она обещала его вознаградить в случае, если он сумеет ее спасти, якобы потом долго вознаграждала. А Гипероду приписывалось много всяких подвигов в этом направлении, там в том числе не очень красивый, вроде бы он сына из дома выгнал для того, чтобы привести туда любовницу, известную дорогой Гетеру, не Фрину, до нее еще и так далее.
Дрязга такая серьезная.
Дрязга серьезная. Тем более, что здесь еще тоже еще одно возможное вплетение более раннего сюжета. Это Перикл и Аспазия, знаменитая Гетера Аспазия, возлюбленная Перикла, которую тоже обвинили в богохульстве. Лично Перикл пришел ее в суд защищать и рыдал там на виду всех для того, чтобы разжалобить судей. Вот видите, вот эта легенда, она ходит по таким... по такому, скажем так, широкому кругу всяких различных возможностей для заимствований, комбинирования и складывания этого пазла из разных кусочков, что просто действительно удовольствие получаешь от того, какие тут возможны развилки и варианты. Но это нас неизбежно приводит к достаточно печальному выводу. Мы, в общем, ничего достоверно про эту историю не знаем.
Да. Но главное, что мы размышляем.
Мы над ней размышляем. Она, безусловно, оставила очень яркий след и в изобразительном искусстве, и в литературе. Насчет скульптуры...
Ну, потом ситуация такая, достаточно такая воспроизводимая, постоянная.
Конечно, здесь можно увидеть действительно и соперничество двух значит, поклонников за женщину. Здесь можно увидеть действительно там... ну, скажем так, сюжет о человеческой низости. Вот женщина не добился и с мыслями не доставайся же ты никому, решил.
И каждая интерпретация нам дает еще что-то.
Да. Просто жалеешь, что Шекспир по ряду причин этот сюжет обошелся.
Про это дело.
Да. Представляете, как бы он его
написал. Да.
Водовильч, к сожалению, не написал, но написал много других. Ну и, наконец, если всерьез эту историю рассматривать как некий юридический прецедент, есть, например, я там встретил несколько работ уже современных. Вот 2004 года в Санкт-Петербургском университете в сборнике была статья опубликована. Есть сомнения в том, что обвинение строилось именно на том, что женщина позировала для скульптора. А вот есть представление о том, что... Я процитирую просто отрывочки статьи. В Афинах были и общедоступные публичные обряды, на которые было разрешено как смотреть, так и принимать в них участие не только чужестранцам, но даже, по утверждению того же самого Демосфена, и рабам. Исключение, по-видимому, составляли гетеры, открыто занимавшиеся своим ремеслом, которым запрещалось приносить какие бы то ни было жертвы и вообще иметь какое-либо отношение ко всем прочим религиозным обрядам афинян. То есть, вполне возможно... что если что-то подобное и было, то вот мелькает в нескольких описаниях, в том числе в Афине, что вроде бы Фрина пыталась внедрить некий новый культ. Некоего то ли нового бога, то ли несколько модернизированный культ Дионисия. А дело в том, что таких дел было немало. На самом деле законодательство Древней Греции классического периода очень ревниво и очень тщательно охраняло религию. И обвинения в неких нарушениях религиозных норм, кощунстве и святотатстве будут сопровождать очень многие дела. Против Сократа, хотя на самом деле, так сказать, обвиняли его в развращении юношества, в переносном, разумеется, смысле, но значительную часть обвинения составляла вот эта история с его демонием. Опять-таки, попытка внедрить новое божество, вот оно. Вспомним... Алкивиада обвиняли в кощунстве, хотя всем было понятно, что на самом деле это политическая борьба и, так сказать, там совсем другие под эти мотивы. Так что тут много чего могло быть.
Да, так что вот за этими размышлениями нас оставляет это дело. Мы же с вами истинных, то есть реальных убийц в белых халатах мы берем.
Ну, невыдуманных
пропаганды.
Пояснить, что 65 лет назад было закрыто позорное, бесславное дело врачей, которых, как мы все помним, в частности, такой вошел мем в нашу жизнь, убийцы в белых халатах. Да? Вот к этому делу мы...
Так вот, были и действительно.
Были, мы решили показать, кто такие на самом деле убийцы в белых халатах.
Это совершенно другие люди, например, например, Генри Холмс, фармацевт, первый серийный убийца в Соединенных Штатах Америки.
Ну, аккуратнее сказать, первый зарегистрированный, ну, да, да, первый доказанный серийный убийца в Соединенных Штатах Америки.
До него не велся счет серийным убийцам.
Ну, или до него не попадались, или не вскрывались серии. Да. Но это очень известный сюжет, и если вы выберете... В Америке много написано, и документальная передача чуть ли не 10-серийная по этому поводу снята, так что есть материал для
передачи. Это Соединенные Штаты, 1896 год. Суд над Джейн Топпан, медсестрой, серийной убийцей. Опять Соединенные Штаты, 1902.
Да, дело в том, что есть несколько дел очень похожих, когда медсестра, используя свое служебное положение, реализует, видимо, ну, какую-то определенную душевную патологию, убивает. Ну, вот я выбрал это дело, ну, просто потому, что там материал по нему нашел побольше. Но, в принципе, были и британские, и французские, и немецкие медсестры.
Возвращаемся в Старый Свет, 1910 год, Великобритания. Харви Криппен, дантист, гомеопат. Его обвиняли в убийстве жены.
Да, но только в данном случае он действовал не как дантист, не как гомеопат. Я самый настоящий мистик, потому что это дело, которое памятно тем, кто любит, как и я, 100 лет криминалистики Торвальда. Там описано, как знаменитый Бернард Спилсбери проводил уникальную совершенно судебно-медицинскую экспертизу, пытаясь понять, сколько, собственно, народу и чьи именно останки были обнаружены в подвале дома Криппена.
Суд из нашего отечества над Владимиром Афанасьевым Дунаевым. Судмедэкспертом по обвинению в убийстве жены.
Я вот расскажите, да, эту историю.
Да, дело в том, что я читаю газету «Известия» 1938 года и, находя в ней всевозможные процессы политические, увидел, что вдруг вылезло на целой колонкой, вылезло дело некоего судмедэксперта, которого обвиняли в убийстве жены. И это длилось дело довольно долго. В 1936 году все произошло.
В 1936 его арестовали, в 1937 да. был первый суд, да. а в 1938 вот эту заметку, которую вы нашли, это перед отправкой дела на новое рассмотрение.
Да, потому что пришел протест не от кого-нибудь, а от Вышинского.
Да.
И вот здесь подробно разбирается вот это уголовное дело с жужжучайшими совершенно подробностями, даже на страницах «Известий».
То есть, если вы его выберете, у нас будет такая своего рода совмещенная программа. Да,
да, да.
Все
да.
так и не так, проведут общее дело.
Вот так не так. Вот так не так будет. И пятый суд над терапевтом. Это уже Гарольд Шипман. Серийный убийца. Это Великобритания. Рубеж веков. 2000 год.
Да, это дело, которое очень большого шуму наделало в Великобритании. Я прям помню, в начале 2000-х там приходили оттуда новости. Поэтому.
Ну вот, все, пожалуйста, голосуйте. Все должно быть уже на сайте.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!